Дайте мне вступительно прочитать из пророка Исаии 52 главы. Может быть, мы начнем здесь с 6 стиха. Могу ли я попросить, чтобы мы к этому встали? Исаия 52 глава, 6 стиха. «Поэтому народ мой должен узнать имя мое». Да, поэтому каждый день он должен узнавать, что я есть тот, кто говорит «Вот я». Как прелестны на горах ноги вестника радости, возвещающего счастье, возвещающего доброе, как радостную весть, и возвещающего спасение, который говорит Сиону, «Бог твой вступил на царство свое, слушай, стражи твои уже гласят призывом своим, и все вместе ликуют, ибо око за оком видят они». Полные радости, как Господь возвращается на Сион. Разразитесь громким ликованием развалины Иерусалима, ибо Господь утешает народ свой. Искупил Иерусалим. Господь обнажил святую руку свою перед глазами всех народов. И все концы земли увидят исходящее от Бога нашего спасение. Идите, идите, выходите оттуда. Не касайтесь ничего нечистого. Выходите из среды их. Очистите себя, носящие сосуды Господни. Ибо не в боязливой спешке вам нужно выходить, и не в спешном бегстве. Ибо Господь идет впереди вас, и конец вашего шествия составляет Бог Израиля. Давайте помолимся. Господь наш Бог, Творец неба и земли, Ты Бог Авраама, Исаака, Иакова, Ты Бог Израиля. Ты есть наш Бог через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы благодарим Тебя за Твое святое Слово. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя, то, что Ты через Своего Духа мощным образом будешь действовать. Ты знаешь также за все просьбы, за молитвенные нужды. Ты знаешь все проблемы. Возлюбленный Господь, вместе мы просим Тебя, приди Ты в нашу среду. Пройди через наши ряды. Перевяжи все раны. Утешь печальных. Дай нам увидеть глаз к глазу, как Ты возвращаешься к Своему народу. Себя проявляешь, благословляешь, спасаешь, исцеляешь. И крестишь духом и огнем. Запечатываешь на день искупления тела. Возлюбленный Господь, вот они мы. Мы склоняемся перед Тобою, ибо Ты свят и еще раз свят. О Господь, все страны наполнены Твоей честью. Прости нам все наши недостатки. Все, что в слове и в действиях, и в мыслях где-то тебе это не нравилось. Забери это от нас, о Господь. Будь ты в этом часу нашим первосвященником. Ты ведь им и являешься. Не по образу Аарона, но по порядку Мелхиседека. Аллилуйя! Ты со своей святой собственной кровью вошел в небесное святилище и принес это на милостивый престол. И теперь твоя кровь говорит за нас, за всех помилованных, за всех искупленных, за всех примиренных. Забери все мысли осуждения и внутренний раздор, все упреки, забери все от нас. Пусть жить мы сможем положить это у твоих ног и там оставить. Сделай нам хорошо по великой твоей милости. Ты — великий Бог. Пройди мимо нас со своей славою, со своей красотою. О, как мы благодарим Тебя, то, что Ты нам открылся. Ты нам Твое Слово и Твое имя возвестил. Мы знаем, кто Ты такой. Первый и последний. Тот, который есть и который был и который придет. Всемогущий. Прежде чем был Авраам, Ты уже был. Господь, мы приносим это собрание осознанно под покров крови Агнца. И просим Тебя изнутри и сердца о водительстве Твоего Святого Духа. Пушить все присутствующие или жить, которые будут позже слушать эту кассету. Пусть они будут убеждены в том, то, что Ты со всеми нами говорил. Даруй нам милости, чтобы мы могли принять Твое Слово в чуткое и доброе сердце, чтобы могли принять его, верить, могли побуждать и сохранять. Тебе мы приносим благодарность за все. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете садиться. Я хочу передать приветы из Англии, и в этот раз особенным образом с этим связана ведь молитвенная просьба. Там один представитель ислама, который до сих пор всех говорящих в телевидении вызывал. Что касается божества, он заявляет, из Библии, из Ветхого Завета, то, что был только один Бог, и то, что только может быть один Бог. И все христианские представители, и я говорю это сейчас к позору всего христианства, потому что не могли заткнуть этому человеку рот. И теперь подходили ко мне люди и сказали, «Послушай, не был ли бы ты тем подходящим или пригодным человеком, чтобы это дело принести к правильному знаменателю?» И я сказал, «Если Богу будет угодно, то я стою в распоряжении». Но это еще немножко продлится, чтобы это правильно в моем сердце произошло, чтобы показать из Ветхого Завета, как Бог сам себя открыл и все равно остался сам Богом. Аминь! 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 Давайте жить. Сразу подойдем ко Слову. Ибо что было бы важнее, чем то, чтобы мы волю Божью могли распознать и Слово Божьего? И как брат Мюллер уже только что был сказал, это должно нам каждый раз прилегать к сердцу. От самого начала, чтобы находиться в деле, чтобы идти со Словом и открывать наши сердца, и просто благословение Божье не только в конце ожидать. Вы знаете, ведь это ж традиционный обычай в народной и государственной церкви. Ведь там ожидают, пока этот духовный в конце потом изречет благословение. Но в собраниях святых ведь не ожидают, пока месь кто-то изречет благословение. Мы ведь ожидаем, когда Бог нас благословит под возвещанием слова. Ибо наше благословение не приходит от того, который осеняет себя три раза крестным знамением и произносит какое-то изречение. Наше благословение приходит от того Бога, который сотворил небо и землю, от Бога Авраама, который проговорил к нему: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Верите ли вы этому или нет, мы являемся благословенными Господа. И теперь идет что-то. Мы также думаем о наших испытаниях и о некоторых вещах, которые нам вообще не подходят. И потом приходит вопрос. Да, действительно ли мы являемся благословенными Господа? Почему же тогда с нами то случилось? И почему должно это так произойти? Из-за чего оно сейчас так и не по-другому? Пожалуйста, сегодня мы войдем в Слово, чтобы показать нам то, что все дети Божьи в Ветхом и Новом Завете не гуляли и не отдыхали на розах, но шли по крутым и тернистым путям. Но Господь был ихней целью, Он был ихним путем, Он был ихней истиной и ихней жизнью. И таким образом они через Его силу могли все преодолеть. И будут причислены к победителям. Не смотрите на себя, ни на многообразные испытания, ни на горе, будь оно телесное или духовное. Смотрите на Господа. Он все сделает хорошо и прекрасно выведет из этого. Уже ведь говорят в просторечии: конец хороший, тогда все хорошо. И Иаков пишет уже в 5 главе: чтобы смотрели на их конец и чтобы следовали по их вере. Посмотрите на их конец. И тогда мы думаем о пророках, о которых там идет речь, и Господь говорит: где был бы один пророк, которого бы не преследовали? Богом посланный, которого бы вы не побивали камнями. Они должны были идти тернистыми путями, но несли в себе благородное семя. И если мы несем это благородное семя в себе неподделанного слова, тогда и мы должны идти теми же самыми путями. Те же самые страдания принимать на себя. И нас будут неправильно понимать. Мы должны выйти за стан, чтобы нести поношение Христа. Что же сказал Иисус, наш Господь? Славу от людей я не принимаю. Но вы не ищете славы, которая приходит только от одного Бога, но вы принимаете славу от друг друга. Есть люди, у которых идет речь о славе Божьей. На пути сюда сегодня, которая вела через местность Австрии и Швейцарии, то я думал о проповеди брата Бранхама с заголовком «Бог во Вселенной, Бог во Христе, Бог в Своем народе». И при этом пришла ко мне мысль: Если мы посмотрим в творение, тогда ведь мы сегодня еще видим Божьи порядки, как Он их тогда был установил. Он сказал, «Все да произведет по роду своему». Растения, имеющие в себе семена, везде ведь была вложена жизнь, размножение и так далее. Еще сегодня, ведь все, оно так во всей вселенной, в творении, как это распределил сам Творец. Ведь не было еще ни одного, кто мог бы сделать предложение по улучшению. Но есть только те, которые потихоньку распознают то, что человек находится в деле, чтобы прекрасную гармонию Божьего творения погубить. Но благодарность Богу за прекрасное обетование, то, что будет новое небо и новая земля, в которой будет жить праведность. И это значит то, что старое прошло. Вот все стало новым. Мы ведь со второй частью этого троекратного титула не имеем никаких трудностей, чтобы Бога увидеть во Христе. Он мог сказать, если вы не верите, что это Я, то верьте ведь и за дел, ибо они свидетельствуют обо Мне. Это было ясное изречение. Мы можем это прочитать в Евангелии от Иоанна, 14 главе, с 12 стиха. Потом я думаю тоже о прекрасном слове, которое нас должно перевести от второй к третьей части этой темы и лежит заголовка проповеди брата Бранхама. В Колоссянах, второй главе, Колоссянам, вторая глава, с девятого стиха, о Христе здесь говорится, «Ибо в Нем живет вся полнота Божества телесно». И вы имеете всю полноту в Нем, который есть глава всякой власти и силы. Большинство из людей остаются при девятом стихе, и они радуются о том, то, что Бог во Христе себя открыл. То, что Бог был во Христе, да, то, что вся полнота Божества телесно здесь, на этой земле, открылась. В Иисусе Христе, нашем Господе. Но если бы с этим не была связана Божья цель, чтобы нас вовлечь тоже в это дело, тогда бы нам не пришла бы помощь. Все, что Бог сделал, Он ведь это делал ради нас. Мы ведь являемся самым главным делом в глазах Божьих. Один вопрос. Почему же Бог стал человеком? Только потому, что Он хотел быть человеком? Нет! Чтобы Он мог искупить человечество. Я ведь вчера в Зальцбурге слово или тот термин использовал. Бог стал человеком, чтобы нас обожествить. Господь принял образ раба, чтобы мы, которые были преданы рабству, чтобы нас преобразить в Его образ и сделать из нас сыновей и дочерей. Не так то, что мы когда-то ими будем, но сделал уже. Единственное, все, что еще не исполнилось, это изменение этого шаткого тела. В этом ведь дело. но Твое и мое искупление, Твое и мое прощение, ведь вечная жизнь, Божье родство, вся ведь милость нам досталась. Поэтому мы можем этим хвалиться. Итак, давайте подойдем к этому пункту или сам этой главной темы. Ведь в нем живет вся полнота Божества телесно. Прекрасно, славно. Мы говорим «да» и «аминь» к этому. Мы видим Бога в творении без вопросов. Мы говорим «как велик ты! Как ты велик! Как славно ты все распределил!» Теперь мы смотрим на Христа и видим в Нем всю полноту Божества в телесном образе, которая была открыта на земле. Теперь подходит 10 стих. «И вы имеете всю полноту в Нем, который есть глава всякой власти и силы». Можем ли мы к этому аминь сказать? Аминь. Посмотрите, возлюбленные братья и сестры, нам ведь не надо в этом даже колебаться. Мы просто должны увидеть перед глазами один пункт и всегда соглашаться с Богом в том, что Он говорит через Свое Слово. И дьявола всегда ставить как лжецом то, что Он говорит. Поняли ли мы это? Аминь. Мы должны с Богом всегда соглашаться. И если даже наши глаза что-то другое видят, и наши уши что-то другое слышат, мы должны стать на сторону Божью. Аминь. Что же было с Авраамом? Он становился все слабее. И по телу, но в духе он становился все сильнее. И мы замечаем, о чем идет речь. Он видел свое омертвелое тело, но при этом осознании он не останавливался, а потом он смотрел на невидимого, как будто он его видит. И то, что еще не исполнилось, он уже называл как будто исполненное, потому что он верил то, что Бог сказал. Мы являемся семенем Авраама. И мы ничего неправильного не сделаем, если мы будем смотреть на наше тело и скажем, «Ну да, у тебя в данный момент не так уж хорошо. Это ничего страшного. Это обыкновенное определение». Но при этом мы не останавливаемся. Мы тогда делаем второй шаг и взираем на Господа, который был изранен ради наших грехов, который был побиваем ради наших преступлений, и наказание было возложено на Него, чтобы мы получили мир, и ранами Его мы были исцелены. Аминь. Это ведь есть шаг веры, путь веры, по которому мы просто должны идти. Чего-то другого для нас не существует. Мы сейчас еще рассмотрим несколько мест из Библии, и я знаю уже заранее то, что они вам станут великим благословением. Евреям. Из евреев я хочу прочитать. Евреям. Вторая глава. И я прочитаю это всем нам для утешения, для укрепления, для построения. Евреям, 2 глава, 7 стиха по 9. «Ты унизил его на короткое время, ниже ангелов, увенчал его славою и честью». Все! Покорил ты под ноги Ему. То есть через то, что Он все покорил Ему, Он ничего не исключил из покорения Ему. И теперь идет дальше. Однако мы до сих пор еще не видим, что Ему все покорено. Зато мы видим того, кто на короткое время был унижен ниже ангелов. То есть Иисуса, увенчанного за Его смертельные страдания славою и честью. Он должен был, по милости Божией, вкусить смерть за каждого. Как прекрасно здесь писатель это дело разделил. Все ему было подчинено. Ничто не было исключено. Никакая ни смерть, никакой ад, ни дьявол, ничто не было исключено. Все было положено под его ноги. И потом нам писатель здесь, наверное, это Павел, показывает временный план Божий. И с планом Божьим, ведь мало кто из верующих справляются с этим. Для них ведь в тот момент, когда Иисус на третий день воскрес, ведь смерти просто не должно больше быть. Должна пройти. Смерть была побеждена. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Но только на последнем суде, ведь смерть и царство мертвых будет брошено в огненное озеро. Это не было уже сделано вчера или сегодня, и так мы распознаем то, что Бог имел временный план. Сколько из нас верят то, что Иисус Христос был семенем, которое пришло через женщину, согласно обетованию из Бытие 3 главы 15 стихе. Кто верит этому? То, что семя жены придет и раздавит голову змею. Он тебя будет жалить в пяту, но ты Ему раздавишь голову. Кто верит в то, что это произошло? Я верю этому. Аминь. Аминь. Это произошло. И дайте мне здесь, может быть, что-то сказать, чтобы напряжение не было таким великим. Для Дитя Божьего ведь не существует смерть как что-то ужасное. Вообще даже нет. Смерть как разделение, отделение, ведь не существует. Если же смерть по отношению к нам должна послужить, то только ведь о том, чтобы мы элегантно перешли из времени в вечность. И больше ни для чего. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Аминь. Все ведь Господу было подчинено. Вы знаете ведь, смерть обозначает отделение, а для нас ведь нету никакого отделения. Для нас через смерть того, который на нашем месте умер, ведь Он произвел примирение с Богом, Он убрал отделение, Он разделяющую стену уничтожил, Он разорвал рукописание, обвинительное письмо, и даровал милость, и открыл спасение всем тем, которые в Него верят, и через веру в совершенное искупление, то мы через это были оправданы. Ведь это ж об этом ясно говорится. Однако мы до сих пор еще не видим, что Ему все покорено. Но тот день придет. Евреям первую главу вы можете прочитать. Когда Он придет во второй раз, тогда ведь все ангелы Божии будут Ему служить. и каждый язык исповедует то, что Он есть Господь. Давайте прочитаем слово еще, что касается смерти и ада, со взором на то, кого оно касается. Но ведь не нас, мы, которые верующие. Мы ведь со смертью и с адом вообще ничего не имеем общего. Мы имеем дело с блаженством и с небом. Но в Откровении, 6 главе, 7 стиха, ссылаясь на четвертую печать, здесь написано, Откровение 6, 7, вы знаете, то, что там излагается, говорится, я думаю, то, что все читали семь печатей. Здесь Антихрист описывается в своих четырех стадиях. Так это брат Бранхам, как так говорит Господь, получил открытым от Бога. Ведь есть достаточно толкователей Писания. Они иногда ослепляются даже через описание поездки. И если там написано «Я видел белого коня», то они думают уже, да, белое — это уже прекрасное дело, это будет иметь свою праведность. Но то, что это дело началось невзрачным, это ведь люди не поняли. Ведь для этого был необходим пророк, которому изошло Слово Божье. И я вспоминаю о том, как он в проповеди, и это можно услышать на проповеди, как он с облегчением сказал. И тоже я до сих пор видел это по-другому. Но сегодня мне это примерно в 2 часа дня было открыто, кто были эти всадники. И если он потом говорит то, что у меня все шалюзи были закрыты, и у меня было темно, и у меня только горел свет, и потом явился огненный столб, сверхъестественный свет в комнату, и мне было сказано, я верю этому, так как Бог живет. Так как истина Иисус Христос есть наш Господь и Искупитель, то, что брат Бранхам был посланный Богом муж, чтобы нам Божье послание мог принести. И скажите, правда, кто бы не споймался бы в любезных жестах Антихриста? Еще сегодня он в белом одеянии от головы до ног. И везде прекрасно его принимают. Красный ковер выкатывают, и тогда катится все это дело. Но куда оно катится? Мы не смотрим на то, что других людей ослепляет. Мы смотрим на то, что Бог открыл в эти последние дни. И дайте мне это сегодня здесь ясно сказать. Все, которых имена не записаны от создания мира в книге жизни Агнца, они будут ему аплодировать и будут говорить, такого любезного человека еще не было. То, что он может улыбаться, это я хорошо понимаю. Ибо он сам в себе думает, я вас всех имею в своем мешке. И то, что он может благородно улыбаться, это всем нам понятно. Но послание Божье, и это я тоже хочу поставить на светильник. Я ведь уже несколько раз говорил, но я скажу это так, как я обязан это перед Богом. Только тот, кто через откровение распознает божество Иисуса Христа, тот через откровение распознает Антихриста. Все другие, они будут смешивать. И тогда мы подойдем к последнему всаднику. Он ведь тогда больше не белый, он не красный, он не черный. Там все три первые краски брошены вместе в один горшок, а потом скачет он в последнем движении. Он не приходит с рогами, он не приходит в черном, он не приходит в красном, он не имеет диалог здесь или там. И кто немножко внутреннюю информацию читает, как вся делегация, будь это иудейская или исламская, буддийская или индуистская, ведь это ж все идет туда и сюда. И все приходят к нему. И потом, включительно, он еще наклоняется, склоняется, и кто видел эту картину, он ведь своими устами не прикасается к земле, но впереди звездой. Эти вещи можно хорошо видеть. Но Божий народ имеет весь обзор и проницательность. И знаете что? Мы стоим одиноки и покинуты всеми другими общинами. Нас неправильно понимают. Верите ли вы это или нет? Кто из вас это переживает? Скажите правду. С кем можно поговорить еще о этих вещах сегодня? Там есть пятидесятники, и уже они были во время брата Бранхама. И там один мощный учитель Библии сказал был, то, что тот великий, сильный человек придет, и он будет такой большой, как половина небоскреба. И это будет искусственная фигура, в которого можно будет вкачать жизнь, и потом ему дадут укол, и потом он сделает такой большой шаг, как городской квартал, и потом весь мир будет смотреть на него. И потом тогда брат Бранхам сказал с разбитым и сокрушенным сердцем, как может только такой человек заявлять то, что он является учителем Писания, или вообще то, что он имеет Святого Духа. Сегодня ведь Антихриста ищут в Хамени. Его ищут в Израиле. Где только его не ищут. Только не там, где он находится. Я не могу ничего с этим поделать. Эти вещи должны находиться на повестке дня. До самого конца. Вы, может быть, скажете, действительно ли это имеет такое большое значение? Абсолютно. Кто здесь не может провести ясную линию, но думает по-человечески, тот сорвется. И знаете, кто по-человечески думал в Матфея 16 главе, сразу после того, как Спаситель Петру сказал, «Плоть и кровь тебе это не открыла, но мой Отец, который находится в небесах». Сразу после этого Господь сказал, «Сын человеческий должен пострадать и должен быть предан в руки грешников». И уже Петр говорит, «Господь, да не произойдет это с тобой!» И что Господь сказал? «Сатана, отойди от меня, ибо то, что ты сказал, это человеческое». Но не от Бога. Вы можете все это прочитать в Матфеи 16 главе, сейчас или же дома. Что это было? Человеческие размышления. Не полагайся на свой разум. Если речь идет о божественных делах, тогда не полагайся на свою мудрость. Пусть же мудрость Божья придет к слову. И Божье познание, которое приходит через откровение, не через размышления, раздумья, но которое даруется через откровение, Божье познание Иисуса Христа, через откровение Слова и Духа. И то же самое, ведь со Словом Божьим. Итак, кто-то подумает, да, а что же было с людьми в прошлом? Прочитайте, какие у Цвингли, или жить у Кальвина, или у Швенкфельда, или у Лютера в те дни были помазанные глаза. Они знали прекрасно, где имеет седалище свое Антихрист. И теперь я повторяю еще раз. Они были названы как секта, так как было только одно главное направление, и куда это направление идет, мы не хотим здесь это излагать. Но наверх оно не идет. наверх идет только Божье направление и никакое другое. Ведь тогда был вопрос, то, что никто не восходил на небо, кроме Сына Человеческого, который находится в небе. И сегодня они говорят, Мария тоже взошла, я не знаю куда. Если Господь говорит «никто», тогда никто. И с этим все решено. Тогда никакой человек не имеет права что-то сказать другое и противоречить Богу. Тогда я вспоминаю слова Лютера, который сказал просто то, что Антихрист не возвышается над Богом, который есть Дух, и который находится в небесах на престоле. Он возвышается над написанным во плоти открытым Богом, и именно над Словом, которое стало плотью. И потом он добавил еще предложение. Он думает то, что он может судить всех, но сам не дает себя никем судить. Есть только один суд, и его имеет Бог. И только одна книга. То, что на суде будет касаться общего, не жизнь отдельного, но оправдание того, что касается. Там ведь есть только одна книга, которая будет открыта. Давайте же подойдем к этому пункту. Давайте оставим Антихриста делать то, для чего он предназначен. Но давайте так жить нашего Господа, нашему возвышенному Господу дадим делать то, что он себе предпринял делать в эти последние дни в своей общине. И кто там имеет ухо, чтобы слышать, тот да слушай, что Дух говорит общинам. Здесь, в четвертой печати, Откровение 6 глава, 7 стиха написано. «Когда Агнец вскрыл четвертую печать, то я услышал четвертое животное существо, громко зовущее. Подойди! Тогда я взглянул и увидел бледного коня». И в скобках написано «коня трупного цвета». Да, дело все это мертвое. Коня и сидящего на нем звали смерть. И царство мертвых составляло свиту его. И дана им была власть над четвертой частью земли, чтобы убивать людей мечом и голодом, чумой и дикими зверями земли. Это ведь будет уже потом великой скорби, где все эти вещи найдут свое исполнение. Здесь у меня речь шла только о смерти. Мы ведь говорим то, что смерть преодолена. Смерть ведь побеждена. И потом мы видим то, что смерть еще каким-то образом там находится. То, что она еще господствует. Но дайте мне покласть на это ударение, подчеркнуть. Ведь смерть для верующих не является отделением от Бога. Ведь это ж не что-то такое злое, что-то ужасное. Смерть ведь только имеет свое поручение, чтобы жизнь, которая подходит к концу, освободить ее, чтобы мы могли отправиться к Господу. Дайте мне прочитать из Евреев, также из 2 главы, 14 стих до 15 стиха. Евреям, 2 глава, 14 и 15 стих. «А так как дети причастны к крови и плоти, то и он стал причастным к ним, чтобы смертью своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Верующий ведь не находится больше в порабощении, не находится больше в страхе перед смертью. Верующий знает прекрасно то, что смерть побеждена. Ад преодолен. Нашей целью не является ни смерть, ни ад. Наша цель ведь есть, как Господь сказал, «Кто живет и верит в Меня, тот не умрет вовеки вечные». Веришь ли ты в это? Читали ли мы все это? Там ведь было такое великое уныние. Марфа и Мария плакали и унывали. И там находились уже женщины, которые плакали, и их было много. Ведь есть страны, там это такой обычай. Если человек умирает, тогда собираются все женщины со всей окружности, а потом начинают рыдать. Только не спрашивайте меня, как. Я только один единственный раз это пережил. Я не хочу больше этого переживать. Я не знал то, что в той стране, я говорю специально, где это было, но я не знал то, что там происходило. Такое горькое уныние я еще в жизни своей не слышал. И если одни были охрипли, то другие начинали. И это было такое уныние, стенание до самого утра. И я был устал после проповеди, был на миссионерской поездке в африканских странах. И я нуждался во сне, чтобы отдохнуть. И когда я на следующее утро потом спросил брата одного, что там было вообще, он сказал, да, там был смертельный случай. Я сказал, я не спрашиваю из-за смертельного случая. Я спрашиваю из-за этого нытья, стенания. И потом он сказал, это было то, о чем шла речь. Это у нас такое обычае. Марфа и Мария. И некоторые плакали и стенали. И потом пришел Господь. И Он поставил конец всему этому стенанию, унынию. И сказал, я есть воскресение и жизнь. И потом они посмотрели на Него. И Марфа сказала, я знаю то, что в последний день Он воскреснет. И это для Господа было уже слишком много. Он сказал, куда вы положили Его? И потом Он сказал, откатите камень от гробницы. И Марфа сказала, Он уже воняет. Иногда Бог допускает все эти вещи, чтобы они так далеко зашли, чтобы последняя надежда была исчезла. Правда ли это? А потом внезапно она говорит, и тоже сейчас, я знаю, все, что бы ты ни сказал, это Бог сделает, это произойдет. И он провозгласил, Лазарь, выйди. И так произошло. Что жить с верующими? Верующий живет, и даже если он умирает. Что мы слышали от брата Бранхама? Когда он был перемещен в рай, и это опровергает учение адвентистов седьмого дня, которые верят в спячку душ. То, что думают они так, то, что человек, когда умирает, и тогда он больше ничего не слышит, пока месть он не будет пробужден. Нет и еще раз нет. Наш Господь сказал ведь уже разбойнику на кресте, «Истина, истина, я говорю тебе, сегодня еще ты будешь со мной в раю». О, как прекрасно то, что мы не обязаны никакому учению, то, что мы можем верить Богу свободно от полного сердца, можем соглашаться с Богом со всеми, во всех вещах. Почему же должен быть рай, если там никого бы не было? Бог знает прекрасно, что Он делает. Видите, здесь Он уничтожил того, который имел власть над смертью. Да, и вы скажете, и тоже я, и мы все это знаем, то, что ведь дьявол еще отпущен. Правда ли это? Дьявол еще отпущен. И знаете, на кого он отпущен? На верующих. На верующих. И я вам скажу сейчас на основании слова, на каких верующих? Не на полуверующих. Не на тех, которые хотят верить, как они хотят. Я вам прочитаю то, что в Библии написано. Луки, 22 глава, 31 стих и 32 стих. Симон, Симон, хорошо знай, сатана просил получить власть над вами, теперь идет. Сатана просил получить власть над вами, чтобы просеивать вас, как просеивают пшеницу. На кого он нападает? У кого он получил право? На пшеницу. Ни у других. Других он отпускает идти. Он сопровождает их с литаврами и трубами. Но здесь написано, чтобы просеивать вас, как просеивают пшеницу. Не плевела, но пшеницу. Есть пшеница. Иисус был пшеничным зерном. И Он сказал, если пшеничное зерно не пойдет в землю и не умрет, тогда оно останется одно. Но если оно пойдет в землю и умрет, тогда оно принесет много плодов. Кого просеивает и трясет он туда и сюда? Кому он наносит удары? Конечно же, не шелухе, и не мнимой пшенице, и не плевелу. Я прочитаю еще раз. Симон, Симон, хорошо знай, сатана просил получить власть над вами, чтобы просеивать вас. Не чтобы над вами господствовать, не чтобы вами управлять, не чтобы вас вдохновлять, не чтобы за нас вас водить. Но для чего? Для чего? Чтобы вас просеивать, как просеивают пшеницу. Вы знаете прекрасно, как это было на Востоке. Там была молотилка с крыльями, и ветер служил для того, чтобы шелуха летела в направлении ветра. Но пшеница оставалась там. Ее молотили, чтобы она отделилась от шелухи и чтобы осталась как чистая пшеница. Возлюбленные в Господе! Кто пишет это? Павел был ли это или Петр? Жар огня, исходящий на вас, для испытания да не действует на вас чуждо. Так оно должно быть. Итак, нужно это место Писания тоже точно читать, чтобы эти места не ставить против друг друга, но чтобы с друг другом сравнивать. И там, чтобы сатана не мог докапываться, обмануть, я прочитаю вам место, которое в данный момент будет звучать совсем по-другому, чем то, которое мы уже прочитали. Я использую только одно, это Матфея 10 глава, 1 стих. «И призвал он 12 учеников своих, и дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять все болезни и всякий недуг». Здесь речь идет о том, то, что Господь своим дал власть над властью сатаны. И я благодарен, то, что в обоих местах точно говорится, о чем идет речь. И именно когда ученики возвратились и сказали, «Господь, в Твоем имени ведь нам злые духи подчинены», вы можете это прочитать в Луки 11 главе, 20 стих. «Но если я изгоняю злых духов» и так далее, и тогда Господь говорит, не радуйтесь о том, может быть, я прочитаю сначала 10 главу, Луки 10 глава и именно 17 стиха. «Эти 70 полные радости вернулись назад и сказали, «Господи, и злые духи послушны нам силой имени Твоего». И что сказал Иисус в 18 стихе? Тогда Он ответил им, «Я видел сатану, низверженного с неба, как молнию». Замечаете ли вы о чем идет речь. Это ведь произошло, но даже побежденный враг, над которым Бог нам дал полномочия, ведь имеет только одно единственное задание, которое он получил, и именно чтобы нас просеивать, действительно наносить удар. Я скажу это еще раз. Не так, чтобы нас вести за нас, не так, чтобы нам истолковывать слово по-другому, чем оно написано, не ради других вещей, но только ради одной вещи, чтобы нас просеивать, как просеивают пшеницу. Ни для чего другого он не предназначен. И если он это может так хорошо, что он получил от Бога, то он пусть это делает. Вы знаете, ведь Павел просил Господа, ведь ему, с ним дьявол ведь не обходился так элегантно, но бил его кулаками. Так то, что Павел даже провозгласил: «Господь, я больше не могу». Жало ведь просто вошло в мое тело. Я не могу больше идти, не могу стоять, не могу сидеть, не могу лежать. Больше не могу. Господь, больше не могу. И что Господь говорит? Да будет достаточно тебе в моей милости, ибо моя сила мощным образом проявляется в немощных, возлюбленные. Я надеюсь, то, что это есть утешение для вас. Если какие-то удары происходят в семье, в браке, или жить на работе, или же тоже кошелек страдает, что бы это ни было. Подумайте ведь о Иове. Что произошло с Иовом? Прочитать ли мне вам? Ведь в свое время, в то время, не было такого человека богобоязненного, как Иов. И во второй главе Иова ведь собрались сыны Божьи во славе. И сатана приходит в ихнюю среду. В третьем стихе, во второй главе, а в шестом стихе написано: «Тогда Господь сказал сатане: „Хорошо, он будет предан во власть твою. Только жизнь его ты должен пощадить“». Представьте себе, там брат Бранхам говорит, Бог имел такое доверие к Иову. Он знал прекрасно то, что он будет служить Богу, богатый ли он или бедный, здоровый ли он или больной, живет ли он или умирает, он будет служить Богу. Аминь. В добрые дни, да, кто жить Богу там не может служить? Это ж так прекрасно получается. Теперь мы видим здесь, как сатана сказал: «Ты ведь его оградил, и я не могу к нему даже подойти. Никакая беда, ведь он благословлен», и так далее. «Но передай его только мне на один момент, и тогда ты увидишь, какая реакция тогда у него произойдет». И Бог знал, он мог доверять Иову, и сказал: «Хорошо, тогда делай с ним, что ты хочешь». И если это произойдет, тогда ведь приходит удар за ударом. Если сатана наносит удар, то только не один раз. Вы слышали уже такое выражение послания Иова? Потом приходит одно послание Иова за другим. Вдруг внезапно все идет криво. Там один удар, и там другой удар, а там еще один удар. И как раз ведь это ж есть отличный знак, то, что Бог находится с вами. И сатане было только позволено, чтобы вам дать испытание, проверку. Благо тому, кто испытание устоит. И я вам ради времени сейчас покажу только эти два указания. Одно из жизни Давида. Вы можете это, наверное, прочитать в первом хронике. Там написано, 21 глава. «И восстал сатана против Израиля и обольстил Давида к тому, чтобы провести перепись израильтян. Сатана был обозлился на Израиль, и он взял этого человека, который стоял впереди Израиля, и вот сколько там было, которые умерли, мне кажется, 75 тысяч. Но что же мы после этого читаем? Давид должен был взять себе, выбрать три вещи. И он, конечно же, взял самое лучшее, то, что Бог мог ему предложить. И Бог благословил заново. И даже ему не засчитал это. Саул, который не был избранный Богом, который был только поставлен туда людьми, где он находился, ведь в наших глазах он сделал только одно маленькое непослушание. И именно он все должен был сравнять с землею людей, как и скот. И он так прекрасно оставил для себя скот. И повеление Господа в точности не исполнил. И что же произошло там? Бог ему это засчитал. И тогда я думаю, вспоминаю о Римлянах в 4 главе. Я не могу по-другому. Как только подумать о блаженном прославлении Давида, который он произнес в духе, «Благо человеку, которому Бог простил грехи, которому Он вину даже не вменяет». Ведь есть люди на земле, которые Богом во Христе от создания мира были избраны. Им Бог не может это засчитывать. Ведь это ж все было в великом Божьем счету оплачено на кресте, на Голгофе. Итак, если же враг каким-нибудь образом где-то наносит удар, то не печальтесь. Напротив, начните благодарить. Ибо это ведь есть тогда хороший знак. И именно то, что вы являетесь пшеницей, и то, что там так немножко шелуха должна просто отойти от пшеницы. Других ведь дьявол имеет уже так и так. И поэтому он попросил о том, чтобы истина верующих провести через испытания, чтобы они были испытаны, укрепленные. Как жить мы можем быть благодарными, если мы посмотрим назад и скажем, «Господь, Ты был со мною! Твоя палка и Твой посох были моим утешением!» Как же Давид сказал в другом месте, «Вода доходила мне до горла». Что это было? Давайте же подумаем о других, которые проходили испытания. Бог был с ними, и Он также будет с нами. Испытания ли? Или жить сатана, или смерть, или ад? Все ведь Богом уже ведь во всем счету было оплачено, что бы ни приходило. Должно прежде пройти мимо Него. Он не допустит больше, чем то, что нам послужит для спасения и благословения. Как уже были сказали, то, что сатана не имеет никакого права истинных детей Божьих водить за нас. Он не имеет никакого права вести путями заблуждениями. Он не имеет никакого права. Только одно дело он об одном деле попросил, чтобы нанести удар. И если же Бог ему это позволяет, чтобы он наносил удар, тогда ведь мы не хотим жаловаться об этом. Я знаю то, что мы люди, и у меня оно никак по-другому. Но с сегодняшнего дня давайте жить. Господа будем благодарить. Что написано в евреях? Вы знаете то, что те же самые испытания сошли на всех, так как они и на восходят. Кто бы Кто-то мне уже ведь был сказал на этом путешествии, я бы хотел бы лучше быть наказанным и быть с Господом, чем оставаться без наказания и чтобы не пережить восхищение. Что бы ни приходило, давайте жить. Бога от сердца будем благодарить. Давайте обобщим. Бог в творении. Его можно распознать ясным образом. Это живет, все приносит плоды, оно просто находится здесь. Бог во Христе. Можно его ясно распознать. Бог был во Христе и примирил с собою мир. 2 Коринфянам, 5 глава, 19 стих. И нам он передал служение примирения, чтобы мы, как посланники Христа, могли провозгласить: примиритесь с Богом. Примирение произошло, но вы должны войти, согласиться с этим примирением. Вы должны принять это. Искупление произошло. Вы должны это принять. Вы должны это пережить. Иисус есть наш Искупитель. Он есть наш Спаситель. Он есть наш Исцелитель. Он есть наш Царь. Он есть наш Господь. Он есть Бог. Так, это уже тогда тот человек, который не был. При первом воскресении Фома это был, сказал: «Мой Господь и мой Бог». Но теперь идет третье. Христос в нас. Или чтобы Бог был в своем народе. Чтобы Он мог оживить свое слово. Чтобы Его дела могли действовать посреди своих. Ведь это ж есть наша тоска. Бог в своем народе открыт в полноте мужеского роста Иисуса Христа, чтобы мы не были больше детьми, которых можно двигать туда и сюда, но чтоб мы были укреплены в вере, чтоб были непоколебимы в испытаниях, чтобы Бог мог положиться на нас, чтобы действительно полнота, которая была излита в день Пятидесятницу, чтобы сейчас, в конце, в общении она могла открыться. Некоторые разы я уже говорил Господу, мы нуждаемся сейчас в еще большей силе откровения Божьего, как она когда-нибудь вообще была на земле. И если я внутри иногда побужден, тогда я говорю Господу. И тоже так, как я внутри это имею в виду. И я знаю то, что Он потрясет небо и землю. И как пророк сказал, в тот день небо подчинится земле. И это должно произойти. Бог будет иметь людей на земле, то, что небо склонится, и благословение Божье посреди народа Божьего откроется. Итак, я попрошу вас, чтобы вы этому верили, ибо это есть истина. Мой старший брат, он всегда говорит то, что, чтобы проповедовать, для этого Бог меня не призвал. Но он сказал, это все истина, все, что написано в Слове Божьем. Чтобы этому верить, от сердца верить. И если я потом когда-нибудь говорю мощное предложение, тогда он говорит, это истина, и это так хорошо. Когда люди внутри просто идут со словом. И если хочешь сформулировать это по-другому, тогда он говорит, это правда. Аминь. Да. Нужно ведь действительно идти со словом внутри. Нужно говорить то, что Божье слово истина. Скорее всего, падет небо, чем разочарует меня его слово. И если мы являемся семенем Авраама, то давайте же делать так, как он делал. Мы ведь можем коротко посмотреть на нас и сказать, там ничего доброго во мне, и так далее. И что же я, такой же человек, как и все другие? Это ведь правильное представление. И не просто представление, но определение. Но при этом ничего не остается. Мы видим то, что Бог из нас сделал. Еще не открылось, кем мы однажды будем. Но потом Иоанн говорит, теперь мы являемся детьми Божьими. Но когда это откроется, тогда мы будем Ему подобны. Аминь! Этому мы верим от всего сердца и от всей души. Я хочу сейчас в конце услышать от вас «Аминь». И тоже от нас, которые мы в престарелом возрасте. Верите ли вы все, которые здесь находитесь, то, что мы сейчас уже являемся детьми Божьими? Скажите «Аминь». Я покажу вам это из Писания, Иоанн, 1 глава. Все, которые Его приняли, Он им дал власть быть детьми Божьими. И именно тем, которые уверовали в Его имя. Поверили ли вы в Его имя? Аминь. Стали ли вы детьми Божьими? Аминь. Итак, мы являемся детьми Божьими. Еще не открылось то, что все Ему было положено под ноги. Еще смерть производит свое дело. Ад еще бушует и так далее, и так далее. Но мы видим того, который на короткое время был унижен, и о котором написано «Правь посреди своих врагов, пока все враги не будут положены под подножье ног твоих». Тогда внезапно, ведь 1 Коринфянам, 15 глава, 28 стих придет в исполнение. Когда ему все будет подчинено? Дайте мне это еще раз прочитать, чтобы вы знали, что так написано. 1 Коринфянам, 15 глава, со стиха 24. А затем конец, когда он передаст царство Богу Отцу, как только он уничтожит всякое господство, всякую силу и власть. Ибо как царь, Он должен царствовать, пока Он не положит всех врагов под ноги Ему. Последний же враг, который будет уничтожен, есть смерть. Ибо все положил Он под ноги Ему. Когда же Он затем скажет Ему «Все покорено!» Аллилуйя! Ибо когда Он тогда провозгласит «Все!» было ему подчинено. Тогда не надо больше проповедовать. Тогда оно будет там. Аллилуйя! О, хвала Богу! Когда он потом провозгласит. Все! Ведь было подчинено. Ведь то само собой разумеется за исключение того, кто покорил ему все. И как только ему все будет покорено, тогда и сам Сын покорится тому, кто покорил Ему все. Чтобы Бог был всем во всех. Тогда закончится ведь то обозначение «Отец и Сын». Тогда ведь откровение в Сыне возвратится. И Иисус все заново говорил, «Поверьте мне то, что Я вышел от Бога и снова возвращаюсь к Богу». Он вышел от Бога. Он Божий род привел в существование сынов и дочерей Божьих, чтобы Писание могло исполниться. Здесь те, которых Бог дал мне. О, сколько мест Писаний мы бы могли просто применить. Но когда придет тот момент, когда Он провозгласит, теперь, ведь все было подчинено. Это будет величественно. Это будет славно. и мы можем сейчас уже Ему подчиниться, исполнять Его волю, за Ним следовать, Ему верить. И в самом конце ведь я хочу еще одно слово направить ко всем, те, которые свою жизнь еще не посвятили Господу. Каждое собрание ведь может для отдельных быть последней возможностью. Может быть, даже последним собранием. Мы сейчас вспоминаем о сестре Хирт, о многих других, которых мы здесь видели из года в год, и вдруг, внезапно, их больше не было здесь. Один день, один час будет когда-то последним днем и последним часом. Драгоценное сердце, Бог действительно произвел все. Все, что Он мог сделать. Кто будет потерян, тот будет потерян по собственному решению. Он будет потерян, потому что он не хотел быть спасенным. Он не будет потерянным, потому что он согрешил и родился в грехе и жил в нем. Он будет только потерян, потому что он спасения не принял. Иисус Христос сегодня является твоим спасителем. Поставь конец внутренней борьбе и скажи: «Господь, вот он я. Ты открылся мне? Ты проговорил ко мне? Вот моя жизнь». И тем, которые находятся в испытаниях, к вам я направлю Римлянов, 8 главу, 28 стих, и особенно 33. «Тем, которые любят Бога, все вещи содействуют к добру». Большинство из людей что-то вчитывают туда. Они зачитывают «должно». И там действительно так не стоит в Библии. Там написано только «тем, которые любят Бога, все вещи содействуют к добру, к лучшему». Да будет прославлено имя Господня. И в этой взаимосвязи, в Римлянам 8 главе, Павел провозглашает: «Что может нас отлучить от любви Божией, которая в Иисусе Христе, нашем Господе?» И результат – ноль и ничтожество. Ничего, ни жизнь, ни смерть, ни нынешнее, ни будущее, ни страдания, ничего не может нас. Мы, которые любовь Божию вкусили и пережили, отлучить от этой Божьей любви, которая в Иисусе Христе, нашем Господе, соединены с Богом, связаны с Ним навсегда и навеки вечные. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Кто был рад, то, что мы сегодня находились здесь? Скажите аминь. Аминь. Мы встанем еще раз и поблагодарим Господа. Небесный Отец, мы знаем то, что Ты сегодня находишься в нашей среде. Мы знаем то, что Ты сегодня с нами говорил. И то, что никакой человек из этого помещения не уйдет, для которого что-то бы не было, которого бы что-то не коснулось или не было бы предназначено, о Господь, для каждого было что-то. И тоже для труждающих и обремененных, для испытываемых, для всех что-то было здесь. И тоже для отчаявшихся. Для каждого было что-то там. И тоже для всех. Мы, которые Тебя любим. И мы все Тебя любим. Мы, которые любим Твое Слово. И мы, которые распознали час и послание, и посланника для этого времени. Благодарность Тебе еще раз. Ты есть живой Бог. Господь, так как Ты во всем творении все заново Себя открываешь, новую жизнь и новые плоды приводишь к существованию, возлюбленный Господь, всемогущий Бог, так как Ты во Христе открыл Себя во всей Своей полноте, то открой Себя в Твоей общине, в той же самой полноте, Положи это на наше сердце. И именно тот стих, и вы имеете всю полноту в нем, который есть глава всякой власти и всякой силы. Дьявол не имеет никакой власти. Никто не является нашей главой. Ты есть наша глава. Ты имеешь всю силу в небе и на земле. Тебе мы принадлежим, как община. Ты есть глава твоего тела, общины. Ты должен иметь приоритет во всем. Укажи нам путь туда, о Господь. Укажи мне его, чтобы я в послушении мог идти им, чтобы ты потоки мог открыть, и чтобы ты мог благословить и подтвердить свое слово. Сделай то же самое в твоем всем народе. И теперь мы просим тебя за все человечество, за все народы, языки и нации, за все правительство, за всю власть. Поставь и убирай. Так, делай так, как тебе это нравится. Согласно твоего плана в этом времени, благослови особенно восточный блок, который был обделен в некоторых отношениях, в земном и в духовном. Открой себя там. И тоже там есть наши братья и сестры. Мы благословляем их во имя Господа. Благослови особенно правительство в Москве. Благослови мистера Горбачева. Благослови всех во всех странах. И мы благодарим тебя за нашу страну, за свободу, которую мы имеем, за благосостояние, за средства, которые ты нам даешь. То, что мы можем опекать всю землю духовной пищей. Ты особенным образом благословил Швейцарию и сохранил их во Второй мировой войне. То, что ни один солдат не вошел в эту страну, возлюбленный Господь. Полмира был охвачен, а эта страна осталась сохраненной. Великий Бог, великий Бог! Это как оазис. И сюда ты своего раба Вильям Бранхама привел. Здесь, в стадионе, он проповедовал. Здесь ты свое слово подтверждал, возлюбленный Господь. И если тебе это нравится, то сделай в этом городе начало, полное восстановление и прославление, и подтверждение твоего слова. Ты есть Бог. Сделай так, как тебе благоугодно. Твоя воля да произойдет. Твое царство да придет. Со всей властью. Да будешь прославлен ты во веки вечные. Аминь.